Издательство «Эксмо». Эстель Маскейн. «Я говорил, что скучал по тебе». Посвящается всем Иден и Тайлерам. Не сдавайтесь. Глава первая. Я шлепаю босиком по холодной воде, держа в руке конверсы. Поднимается ветер, в темноте слышен плеск волн. И я почти забываю, что не одна. Вдалеке раздаются смех и веселые голоса. Сегодня 4 июля. Мимо с громким смехом пробегает незнакомая девушка. За ней парень, и меня обдает солеными брызгами. Бойфренд догоняет девчонку, хватает за плечи и притягивает к себе. Сцепив зубы, я крепко сжимаю в руке шнурки от конверсов, обмотанные вокруг пальцев. Никогда не видела эту парочку, хотя они мои ровесники. Наверное, не местные. Приехали отмечать старое доброе 4 июля в Санта-Монику. И чего они все сюда рвутся? Скука смертная, даже фейерверки запрещены. В жизни не встречала такой глупости, не считая запрета заливать бензин в собственное авто в Орегоне. В соседних — Марина Дель Рей и Пасифик Палисейдс — небо озаряется огнями. Их едва видно, но хоть какое-то развлечение. Парочка теперь целуется, стоя в воде. Я отворачиваюсь и медленно бреду в сторону от запруженного людьми пирса. Подальше от праздничной суеты. На пляже народу меньше, и я чувствую себя свободнее. 4 июля для меня — тяжелый день. Слишком много нежелательных воспоминаний связано с этой датой. Я иду все дальше вдоль берега, пока Рэйчел не окликает меня по имени. Совсем забыла, что она пошла за мороженым в Soda Jerks. Магазинчики и кафе на набережной работают сегодня дольше, чем обычно. Моя лучшая подруга неловко бежит по песку, держа в каждой руке по большому стакану. На голове у нее бандана с американским флагом. «Они уже закрывались», — запыхавшись, произносит Рэйчел, слизывает с пальца мороженое и протягивает мне мои санди. Я выхожу на песок и благодарю ее слабой улыбкой. Настроение ни к черту, и притворяться, что мне весело, нет сил. Однако сегодня надо быть патриотичной. Я перевожу взгляд с патриотичных красных конверсов на мороженое, которое называется «Карусель Тобогана». В честь той самой карусели на ипподроме Луфа. Soda Jerks. Кафешка на углу. За 3 недели, что я дома, мы уже несколько раз туда ходили за мороженым. Оно успокаивает нервы гораздо лучше, чем кофе. Вся толпа на пирсе. Осторожно напоминает Рэйчел. «Может, пойдем туда?» И сразу же переключает внимание на мороженое, боясь услышать отрицательный ответ. Колесо обозрения у нее за спиной светится красными, белыми и синими огоньками. Как всегда, на 4 июля. Скука смертная. Я окидываю взглядом набережную. На променаде толпа народу. И все-таки надо соглашаться. Сколько можно испытывать терпение, Рэйчел? Ладно. Мы разворачиваемся и идем по пляжу, петляя между отдыхающими. Через несколько минут я останавливаюсь, чтобы обуться. «Ты видела Меган?» — спрашивает Рэйчел. «Еще нет», — отвечаю я, заправляя шнурки. «Если честно, я не горю желанием увидеть старую подругу, которую теперь считаю бывшей». Но Меган тоже приехала на лето домой, и Рэйчел хочет возродить былую дружбу. «Ничего, мы ее найдем», — говорит она и меняет тему. «Ты слышала, что колесо обозрения запрограммировано теперь на песню «Daft Punk»?» Рэйчел делает несколько танцевальных движений, хватает меня за руку и увлекает за собой. Я неохотно пританцовываю, несмотря на отсутствие музыки. Еще одно лето, еще один год. Я чуть не роняю свой санди и удивленно смотрю на Рэйчел, которая продолжает беззаботно кружиться под воображаемую музыку. Еще одно лето. Еще один год. Четвертое лето нашей дружбы, выдержавшей многочисленные испытания. Я даже не надеялась, что Рэйчел простит мои ошибки. Но она забыла плохое, потому что у нее были более важные дела. Угощать меня мороженым, устраивать развлекательные поездки, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей, чтобы мне стало легче. Друг познается в беде. Потом я уехала в Чикаго, где меня ждал нелегкий первый курс колледжа. И все равно мы остались лучшими подругами. Теперь я снова в Санта-Монике. И впереди у нас пара месяцев лета. «Ты уже толпу собрала», — улыбаюсь я. Когда моя подруга замечает, что окружающие наблюдают за танцем, ее щеки вспыхивают. «Пора смываться», — шепчет она, хватает меня за руку, и мы срываемся с места. Пробегаем несколько десятков метров, чтобы оторваться от зрителей. Скажу в свое оправдание, что 4 июля всем разрешается вести себя как полные идиоты, выдыхает она. Это обряд посвящения, который подтверждает, что мы — свободная нация, и каждый может делать все, что взбредет в голову. Вранье. За свои 19 лет я прекрасно усвоила, что ничего мы на самом деле не можем. В Орегоне нельзя заливать бензин в собственную машину. В Санта-Монике нельзя запускать салюты. Нельзя трогать надпись «Голливуд», нельзя нарушать законы и нельзя целоваться со сводными братьями. Нет, вы, конечно, можете все это делать на свой страх и риск, если только хватит смелости отвечать за последствия. Я презрительно ухмыляюсь. Мы поднимаемся по ступенькам к пирсу. Музыка набирает силу. Колесо обозрения мигает цветами американского флага. Другие аттракционы тоже блестят огнями, но не так патриотично. Мы проталкиваемся через парковку, забитую автомобилями, и я вдруг замечаю моего сводного брата Джейми и его подружку Джен, с которой он встречается уже второй год. Джейми прижал девчонку к пассажирской двери старого побитого «Шевроле» в дальнем углу стоянки, и они самозабвенно целуются. Рэйчел, видать, тоже их заметила, потому что остановилась. «Я слышала от него одни неприятности», — бормочет она. «Копия старшего брата, только белобрысый». Я посылаю Рэйчел предостерегающий взгляд. Старший брат Джейми, который по совместительству приходится мне сводным братом, — запретная тема. С некоторых пор мы даже не упоминаем его имя. Подруга чувствует, что я напряглась, понимает свою ошибку и одними губами просит прощения. Я оглядываюсь на сладкую парочку. Они все еще целуются. Закатив глаза, я швыряю остатки мороженого в урну и кричу: «Не забывай дышать, Джей!» И приветственно машу рукой. Рэйчел тихонько хихикает и шутливо бьет меня по плечу. Джейми поднимает голову. Его глаза блестят, волосы растрепаны. В отличие от Джен, которая чуть не падает в обморок от стыда, он страшно злится.
«Пошла к черту, Иден!»
Джейми хватает свою подружку за руку и уводит ее. «Похоже, наш средненький весь вечер прятался от Эллы. Когда тебе хочется без помех позажиматься с девчонкой, ты не станешь делать это на глазах у мамы». «Он с тобой так и не разговаривает?» спрашивает Рэйчел, перестав хихикать. Я пожимаю плечами и поправляю волосы, которые отросли после зимней стрижки чуть ниже плеч. На прошлой неделе за обедом попросил передать ему соль. Это считается? Нет. Значит, не разговаривает. Джейми меня терпеть не может. Дело не в том, что 17 — трудный возраст. Просто его от меня тошнит, как и от старшего брата. Он не выносит нас обоих. Сколько я не объясняла, что все в прошлом. Джейми не верит. Каждый раз выбегает из комнаты, как ошпаренный, и хлопает дверью. Мы с Рэйчел выходим на променад, кишащий людьми. Я обреченно вздыхаю. Сегодня здесь собрался весь город. Родители с малышами в колясках и на плечах, снующие под ногами собаки, парочки в обнимку, как та на пляже. Видеть их не могу. Все эти переплетенные пальчики, томные улыбочки. Желудок противно сжимается. Как я их всех презираю. Рэйчел тормозит перекинуться парой слов с бывшими одноклассницами. Я смутно припоминаю, что вроде бы где-то их видела. В школе или на променаде 100 лет назад. А вот они меня знают. Меня теперь все знают. Я та самая Иден. Девчонка, которая вызывает усмешки и презрительные взгляды у всего города. Вот и сейчас то же самое. Несмотря на мою дружелюбную улыбку, они косятся на меня, как на прокаженную, всем своим видом показывая, что общаются с Рэйчел, а не со мной. Я сжимаю губы, скрещиваю руки на груди и пинаю ногами камешки, ожидая Рэйчел. Так происходит каждый раз, когда я возвращаюсь в Санта-Монику. Меня здесь не любят и считают странной. Исключение составляют только мама и Рэйчел. Остальные осуждают меня, хотя толком ничего не знают. Хуже всего было на День Благодарения в прошлом году. Я впервые появилась в городе после того, как в сентябре уехала в колледж. За месяц моего отсутствия слухи распространились, как лесной пожар, и к ноябрю все уже знали. А я ничего не понимала. Почему Кэти Ванс, с которой я ходила на несколько предметов в школе, опустила голову и отвернулась, когда я ей помахала? Почему молоденькая кассирша в магазине захихикала и перемигнулась со своей напарницей, когда я пошла к выходу? Я ни о чем не подозревала, пока не пришло время улетать в Чикаго. Уже в аэропорту какая-то незнакомая девица спросила у меня открытым текстом: «Это ведь ты встречалась со своим сводным братом?» Разговаривая, Рэйчел то и дело поглядывает в мою сторону. Я независимо пожимаю плечами. Все в порядке. Но она быстро прекращает разговор, придумав какой-то повод. «Ну все, знать их не хочу», заявляет Рэйчел, бросив стакан в урну, и продевает свою руку в мою. И вновь разворачивает меня к парку. Да так быстро, что у меня все мелькает перед глазами. Меня это вообще не парит, уверяю я подругу, пока мы пробираемся сквозь толпу. «Ага, рассказывай», — хмурится она. Я хочу доказать ей, что мне действительно все равно. Однако не успеваю открыть рот, как перед нами появляется Джейк Максвелл. Старый приятель из той же компании, что и Меган. Мы уже встречали его пару часов назад, и тогда он был относительно трезвым.
«А, вот вы где!»
Он хватает наши руки и запечатлевает на каждый слюнявый поцелуй. Джейк впервые приехал домой из колледжа в Огайо. Мы не видели его 2 года. И я очень удивилась, что он отпустил бородку, а он, что я так и живу в Санта-Монике. Ему кто-то сказал, что я давным-давно вернулась в Портленд. В остальном Джейк не изменился. Он все такой же бабник и не пытается это скрывать. Когда Рэйчел спросила у него, как дела, он ответил, что не очень, потому что обе подружки бросили его практически одновременно. И искренне недоумевал, какая муха их укусила. «Где ты успел так набраться?» — спрашивает Рэйчел, морща нос и вырывая у него руку. Ей приходится перекрикивать музыку, доносящуюся из Пасифик-парка.
«У Ти-Джея!»
На случай, если мы забыли, где живет Ти-Джей, он показывает большим пальцем себе за плечо, на жилой комплекс прямо за пляжем. «Такое разве забудешь?» Мой желудок подскакивает к горлу.
«Он отправил меня собирать народ. Хотите на автопати?» —
блестит глазами Джейк. Его майку украшает американский флаг с орлом, на лапах которого печатными буквами выведено слово «Свобода». Это смешно. Но еще смешнее — временная татуировка в виде орла, что красуется у Джейка на щеке. Видно, он пил не только пиво. «Автопати?» — переспрашивает Рэйчел. По глазам видно, что она очень хочет.
«Ага».
Джейк распирает от восторга.
«Море пива и все, чего душа пожелает. Давайте, девчонки, сегодня ведь 4 июля, и выходные впереди. Там будут просто все».
«Все?» — морщусь я.
«Ти-Джей со своими, Меган с Джаредом уже пришли, Дин заглянет попозже, Остин Камер...»
«Я пас». Джейк огорченно умолкает и переводит взгляд с меня на Рэйчел. Затем хватает меня за плечи и легонько встряхивает.
«Эй, ты меня слышишь? Что с тобой, черт возьми? Где Иден, которую я знал? Я чертовски давно тебя не видел. Но ты не могла за каких-то 2 года стать такой занудой».
Я стряхиваю его руки и делаю шаг назад. Не собираюсь я ему объяснять, что да почему. Молча опускаю взгляд в пол, надеясь на Рэйчел. Она всегда меня спасает, напоминая сомневающимся, что я не встречалась со своим сводным братом. Она не допустит, чтобы я столкнулась с Дином. Мне до сих пор стыдно перед ним, да и он явно не обрадуется встрече. Кому приятно видеть своих бывших? Тем более тех, которые им изменяли. «Она не обязана идти, если не хочет», — заявляет Джейку моя подруга. Я не поднимаю глаз, потому что чувствую себя слабой и жалкой.
«Ты не можешь избегать его вечно», — бормочет Джейк, который думает, что я не хочу на вечеринку из-за Дина.
Я пожимаю плечами и тру висок. «На самом деле причина в другом». Я была в квартире у Ти-Джея только раз в жизни, 3 года назад, с тем самым сводным братом. И никакая сила не заставит меня пойти туда снова, тем более сегодня. «Иди без меня», — обращаюсь я к Рэйчел. Ей отчаянно хочется попасть на эту вечеринку, и все-таки она готова отказаться, чтобы не оставлять меня одну. Так поступают лучшие подруги. Но Рэйчел и без того убила весь вечер на то, чтобы утешать и успокаивать меня. Пусть погуляет. В этом году День независимости пришелся на пятницу. Можно как следует оторваться. Я разыщу Эллу и вернусь домой с ними. «Нет», — отказывается подруга. «Иди, Рэйчел», — твердо говорю я. «С тобой точно все будет в порядке. Даже не сомневайся». «Тогда мы пошли». Джейк радостно хватает ее за руку и уводит прочь. Она машет мне на прощание и исчезает в толпе. Так, уже 9:30. Салюты закончились, и многие начинают расходиться по домам. Я набираю Эллу. К несчастью, моя мама и ее бойфренд Джек сегодня работают, поэтому я могу рассчитывать только на мачеху и отца. Однако самое неприятное, что эту неделю я живу у них. Ужасно, когда твои родители в разводе. Бегаешь туда-сюда между домами. Я не люблю жить у отца, и ему это тоже не нравится. В воздухе постоянно висит напряжение. Как и Джейми, отец разговаривает со мной только при крайней необходимости. У Эллы занято. Оставлять сообщение я не хочу. Отцу звонить тем более не хочется. Но у меня нет выбора. Отыскав его номер, прижимаю телефон к уху. Как вдруг замечаю своего самого младшего сводного братишку, Чейза. Он прогуливается возле ресторана «Бабба Гамп» в гордом одиночестве. Не похоже, что он потерялся. Вид у него достаточно независимый. Я нажимаю «Отбой» и спешу к Чейзу. «А где твои друзья?» Я ищу взглядом группу школьников. Но Чейз сообщает, что те уехали автобусом в Венес, а ему мама запретила уходить с пирса. Приятели Чейза — те еще оторвы. Наверняка родители не разрешали мальчишкам ехать в Венес. Я рада, что Чейз остался. «Погуляем?» — предлагаю я. Он соглашается, и мы направляемся к парку.